Как всегда по пятницам мы с вами ведем наше общение в таком формате. Вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Начнем мы наше сегодняшнее общение с вопроса, который мне был задан одним человеком. В общем, толком я не знаю от кого, да? Вот, вопрос следующий. Значит, если мы обратились за помощью к верующему человеку и увидели его гордость и превозношение, недобрые слова, мы просим его не делать этого, но он гневается, раздражается, потом даже мстит. После этого не хочется никакой помощи от такого человека и никакого общения больше с ним также не хочется. Но ведь мы же христиане. А еще Бог сказал: «Недолго быть духу моему, пренебрегаемым вами». И еще написано, чтобы не метали жемчуга под ноги кое-кому, троеточие. Как быть, как поступать нам в таких ситуациях? Ведь не хочется никаких ссор и расприй. Не согрешаем ли мы, прерывая свои отношения с такими людьми? Хотя мы не гневаемся на них. И каким случаем относятся слова «удаляйся таковых»? Первое, на что хотелось бы мне обратить внимание вот в этом вопросе и небольшом рассуждении. Вот человек пишет: не согрешаем ли мы, прерывая свои отношения с такими людьми, хотя мы не гневаемся на них? Самое важное вот в этом описанном случае, да, и в подобных ситуациях в жизни, самым важным для нас, христиан, является, чтобы мы не гневались на тех, которые поступают с нами, как мы привыкли говорить, не по-христиански, или иногда мы говорим, не по-человечески, кто-то с нами поступает. Смотрите. Вот ситуация, которая только что была описана, в словах, которые я прочитал. Мы обращаемся к человеку верующему за помощью. Теперь, со стороны этого человека, ну, коли мы обращаемся, мы нуждаемся, а коль к нему обращаемся, то он вроде как бы, так будем говорить, на коне находится. Он проявляет гордость, он превозношение. Значит, недобрые слова, какие-то, возможно, унизительные говорит, да, в адрес этого человека. Далее, если этого человека не послушает тот, кто обращается за помощью, он гневается, он раздражается и даже мстит. Задаю вопрос такой первый. Вот было сказано, обращаемся к верующему человеку. Так вопрос какой? Верующий ли это человек? Если он гордый, если он превозносится, если он может унижать, раздражаться, гневаться и даже мстить. О какой вере вообще может идти речь? Мы привыкли говорить верующий, неверующий, исходя из того, что вот этот верующий, он ходит в церковь. Может быть, давно уже ходит в церковь, может быть, даже в церкви какими-то там делами занимается, как мы привыкли говорить, духовными, да? Верующий – это тот, который осуществляет поставленную перед ним задачу Христом. Мы верим во Христа, верим в возможность уподобиться в Него. Хождение в церковь – это не говорит о том, что я верующий. То, что я молюсь, это вовсе не говорит о том, что я верующий. Когда человек говорит «я верю в Бога», это вовсе не говорит о том, что он верующий. Я всегда, когда человек говорит «я верю в Бога», я пытаюсь встречным вопросом, как бы задавая его, заставить человека задуматься. Вот что ты сейчас говоришь, говоря «я верующий в Бога», «я верю в Бога». А я задаю подобный вопрос, только немножечко, как говорится, с другой стороны. Ты верующий в Бога, что он существует? Или веришь Богу, который должен каждому верующему подсказывать? И верующий, если он верующий, он верит этим словам и старается их принять к сведению и исполнить в своей жизни. Поэтому первое, что я хочу обратить ваше внимание, приучитесь, пусть будет у вас как правило, как закон. Не смотрите, не слушайте, кто что говорит, верующий человек это неверующий. Смотрите на плоды, смотрите на поведение, на слова, на поступки этого человека. Если он ведет себя, как говорят, заправский мирской человек, да, выбросьте из головы, куда он ходит, католик он, православный ли он, баптист ли он, пятидесятник ли, да какая разница, куда он ходит и как он себя называет. Ведет он себя, как обыкновенный мирской человек. Поэтому это первое, на что хотел я обратить ваше внимание. Такой человек, который так ведет, это неверующий. И для того человека вот это поведение будет приговором, когда будет суд над каждым человеком. Никакого отношения к вере в Бога он не имеет, потому что вера в Бога – это вера в Его слова. И если я их принимаю, верю им, принимаю и исполняю, только тогда я верующий. Во всех остальных случаях я вообще не верующий. Ну, сказать, что атеист, ну, вроде бы формально нельзя так сказать. Но, по сути, отвергая Божьи слова, я тот же самый атеист. Далее. Что еще этот человек пишет? Значит, если мы обратились за помощью к верующему и увидели вот такие вот, вот такое вот поведение, которое я вам только что читал, да, раздражение, мщение даже, недобрые слова, после этого не хочется никакой помощи от такого человека получать и вообще общаться не хочется, да. Так вот, смотрите, если человек проявляет вот такие качества своего характера, это говорит о том, что он самолюбивый, что он надменный, что он в своих глазах очень великий, очень важный. И все, кто ниже его, ну, обращающиеся к нему, естественно же, ниже, да, уже, как говорится, само положение вот в такой ситуации уже само за себя говорит, да, то этот человек, ну, я так буду говорить, ну, как я уже сказал, если он гордый, да, то, естественно, он мнит о себе. Обращаясь к нему, мы его как бы еще, гордыню его еще взращиваем сильнее, да? И такой человек, как правило, очень эгоистичный, очень ревнивый к своему мнению. И если мы медлим что-то делать, или не слушаем, или, может быть, молчим, или, может быть, ну, даже не молчим, но ну, в его глазах мы низкие, да? Он нас унижает, он нас оскорбляет. То есть, что он допускает только так безоговорочное послушание, и тогда он не мстит, тогда не раздражается, не гневается и так далее и тому подобное. Что мне хотелось бы еще сказать? Такой человек, можно сказать, корыстный. То есть, я тебе помощь оказал, ты у меня в зависимости, ты мне должен. А если ты должен, ты как должник. А если ты как должник, то ты как раб. А если как раб, то я с тобой могу и как с рабом разговаривать. Дальше человек пишет. Но мы же христиане. Ну, она или он, да, значит, пишут, что не хочется больше общаться и не хочется никакой помощи. Я вполне согласен. Зачем такая помощь, которая боком вылазит? Зачем такое общение? Общение – это общение, когда общаются два человека на равных. А когда кто-то над кем-то измывается и кто-то кого-то унижает, это не общение. Это просто, извините, культурное христианское мордобитие. Я скажу из своего жизненного опыта. Вот бывает человек... Там Саша говорит, вот может мне тебе помочь, а я знаю, что вот такой человек, который, ну я сейчас не говорю обо всех, да, я из своей жизни, из конкретных случаев беру пример. Я знаю, что такие люди, вот ты, он мне помог, а я говорю, я тебе ничего не должен буду после этого. Да нет, ты что? Проходит время, я же тебе оказал помощь, а почему ты мне вот сейчас вот так и так, типа, ну, зачастую бывает, что я подсказал человеку этому. А бывает даже помощь, как взятка, чтобы потом я этому человеку не имел права подсказать. Это как, знаете, подарок судье, чтобы судья извратил суд. Иногда бывает, человек это окажет помощь, потому что заранее хочет потом от тебя что-то иметь. И не просто так эта помощь оказывается. А потом смотришь, всю жизнь в долгах. Но я не к тому, что мы не должны помогать. Я говорю о такой ситуации, когда вот кто-то идет на определенный недобрый расчет. Не добродетель вообще, а добродетель с рассудительностью, с расчетом, ну, с рассудительностью в плохом смысле слова, с расчетом на возврат. Вот человек пишет и переживает, что мы же христиане, вроде бы общение должно быть, а не хочется. И я часто, ну, сам в своей жизни стараюсь, чтобы лишний раз никому не обращаться. Лишний раз я лучше помогу кому-то, но я не считаю того человека должным мне. И кто уже соприкоснулся, не знает, что я сделал просто так, от души, и все. Но сколько раз приходилось попадать в такие ситуации, когда, попросив у кого-то что-то, а потом всю жизнь в долгах, я честно хочу сказать, что общение, ну я не то, что если живем рядом там или еще что-то, я не стараюсь от этого человека удаляться, избегать, не разговаривать, там не здороваться, нет, продолжаю нормально относиться, но за помощью не обращусь. Иногда бывает даже так, знаете, люди говорят, лучше к неверующему обратиться, гораздо проще все пройдет, чем к верующему. Я стараюсь не обращаться лишний раз, а вообще стараюсь, не то что лишний раз, а вообще стараюсь не обращаться. Далее, если я вижу, что человек ведет себя, конечно, честно скажу, со мной так никто не ведет, потому что я могу посмотреть, и человек поймет, что он что-то не то делает. А если я еще что-то скажу, не поймите, что я там очень грубо или очень некрасиво выскажусь. То есть я зачастую даже не говорю, зачем ты так ведешь себя со мной. Я иногда просто задам вопрос, скажу, извини, пожалуйста, я тебе что-то должен? Нет, а что ты так спрашиваешь? Я говорю, а почему ты со мной как с должником проштрафившимся разговариваешь? И даже по интонации там понятно, что дальше разговор со мной в таких тонах вообще не пойдет. Ну, я не стараюсь избегать таких людей, если пересекается. Специально искать приключения себе, искать с ним встречу. Конечно, я не ищу, поймите, жизнь, проблемы, вопросы, работа какая-то, да. Не будешь специально ходить искать такого человека, чтобы вот просто погрызться с ним, да. Но если пересекаемся, я не избегаю. Но если у нас нет общего языка, ну, я не набиваюсь в разговоры. Если возникает разговор, ну, я стараюсь уже его так вести, так задать вопрос, чтобы он мне не нагрубил. Да мне и не нагрубит, конечно, он. Но в то же самое время я стараюсь так себя с ним вести, чтобы он даже задумался, насколько он прав вот в таком своем поведении. Человек пишет, как быть, как поступать нам в таких ситуациях? Ведь не хочется никаких ссор и расприй. Вот человек упоминает стих, да, чтобы мы, написано, чтобы мы не метали жемчуга под ноги кое-кому. Ну, вы помните, там речь идет о псах. Не бросайте жемчуг ваш что-то наподобие святыни, не давайте святыни псам. И жемчуг не бросайте пред свиньями. Этот стих вовсе не говорит о том, что кто-то вот свинья, кто-то собака. Речь идет о другом. Есть то, что в Библии называется святыня. И святыню может понять человек, имеющий хотя бы какое-то отношение к этой святыне. Святыня – это слово, которым мы хотим поделиться. Это подсказка святыня. Это рассказать о плане спасения Божьем для людей тоже святыня. Святыня – это когда мы делаем доброе дело кому-либо, да? Извините, пес и свинья, речь идет не о людях. Но мы буквально же не будем евангельскую весть рассказывать собаке или свинье. Взгляд, как говорится, выскажет очень много для нас, особенно свиньи. Речь идет о чем? Что есть люди, уровень которых, уровень духовности, если это духовностью можно назвать, точнее без духовности, на уровне собаки, на уровне свиньи. Вы ему говорите то, что он даже не способен понять. Вы ему говорите то, что он не только не может не понять, а что он его это даже злит. Что ты ко мне типа пристал с этими своими рассказнями? Поэтому, если вы видите человека, который не способен это воспринять, не способен понять, а еще и способен обидеться, зачем такому человеку говорить то, что у нас на языке Библии называется святыней? Ну, кто-то говорит, надо же евангелизировать, надо же засвидетельствовать. Ну, я говорю, вы уже засвидетельствовали. Вас уже послали далеко-далеко на хутор бабочек ловить. Вы что, не поняли, что его бесит вообще, что вы там упоминаете своего Господа? Не, ну надо же ему для свидетельства. Я говорю, вам уже дали понять. Поворачивайтесь на 180 градусов и уходите. Вот этот стих и говорит, не бросайте святыни псам. В данной ситуации человек ведет себя, извините, точно так же, хотя ситуация тут не то, что просящий святыню какую-то принес, нет, обратился за помощью. Как к человеку, как к христианину, да? А поведение человека далеко-далеко не христианское, да и еще можно сказать, далеко-далеко не человечное. Не по-человечески себя ведет человек. Поэтому к такому человеку не только не надо там идти со своими святынями, и за помощью не надо обращаться, тем более, если уже опыт показывает. Я сейчас говорю о конкретной ситуации, вот как человек описывает, он уже, как говорится, попал в просак и испытал на себе. Не надо там наперед думать о человеке, что он может быть такой, поэтому лучше к нему не буду обращаться. Ну, сделайте попытку, если действительно есть какая-то нужда, проблема, обратитесь, да. Ну, будьте бдительны и наблюдайте. Если увидите, убедитесь, что человек таков, то, конечно, не стоит, потому что очень дорого приходится за это платить. Не стоит к нему обращаться. Так вот, вопрос, не согрешаем ли мы, прерывая свои отношения с такими людьми? Хотя мы не гневаемся. Мне иногда задают вопрос, скажите, а вот если я с кем-то не общаюсь, это не грех? Я говорю, то, что человек не общается, в этом греха никакого нет. Грех не в том, что человек не общается, а в том, по какой причине он не общается, каковы мотивы этого человека, почему он решил не общаться. Если мы не гневаемся, если нам этого человека жалко, если мы можем за него молиться, не испытываем гнева к этому человеку, да, но не общаемся просто исходя из опыта, исходя из здравой рассудительности, потому что человек так себя ведет, что кроме скандала ничего хорошего нет, да, то в том, что вы не общаетесь, ничего плохого нет, вы поступаете разумно. И не надо за это тревожиться. Вот если гнев есть, вот если недовольство есть, вот если хочется посплетничать об этом человеке, кому-то там рассказывать, вот это уже нехорошо, вот это грех. Но если мы не гневаемся и прерываем свои отношения, да, не надо тут брать во внимание, вот мы же верующие, а если верующие, то должны общаться. В Библии, я сейчас прочитаю вам, есть примеры, библейские слова, которые говорят о том, что даже не надо общаться, как заповедь Господня для нас есть. Грех в том, что мы гневаемся. Грех в том, что мы злимся, делимся там сплетнями об этом человеке, других настраиваем против него. Да, вот в этом грех. Если мы спокойно, не имея злобы, расторгаем отношения, потому что человек ведет себя несносно, не по-христиански, что от каждого общения больше вреда, чем пользы, что человек не хочет прислушаться, задуматься или принять обличение, ничего плохого нет в том, что вы с этим человеком не общаетесь. И последний вопрос этого человека таков. И к каким случаям относятся слова «удаляйся таковых»? Я сейчас прочитаю те случаи, о которых пишет нам Священное Писание, да, в каких случаях мы имеем право, и, может быть, даже не имеем права, а нам как бы дан Божий совет. Таковых удаляйся. Читаю первое место. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Дальше я просто не читаю, там есть еще один текст, который говорит «всегда учащихся», то есть речь идет о верующих, потому что имеют вид благочестия. Далее «всегда учащихся», как бы ходят в церковь и слушают проповеди, да? «Всегда учащихся, но не могущих дойти до познания истины». То есть слушают, но не слышат. Слушают и не делают ничего. Какими были, такими и остались. Только обратите внимание в этих словах, что сказано. Имеющий вид благочестия, то есть внешне на людях стараются вести себя так более-менее благочестиво. Внутри же, не на уровне убийства, там, воровства или матерными словами кого-то куда-то послать, а внутри самолюбивы, но маскируют это. Сребролюбивы, везде расчет, везде за деньги, но маскируют, нет, да я от души, там, знаете, вот так говорят. А потом, в конце, где-то же оно все равно вылезет, да? Вот я тебе делал, ты мне ни разу не заплатил, так ты же говоришь, что от души делаешь. Далее, горды. Спросить их, да нет, я не гордый, я смиренный. Но начиная с взгляда, интонации, высокомерный, такой, знаете, пренебрежительный взгляд к человеку, да? Раздражительность, злость. Это все говорит о гордыне. Люди, которые это проявляют, они просто этого не замечают и не понимают. И вот все, что я перечислил, это, будем говорить, внутри этим люди исполнены. Речь идет, я подчеркиваю, о верующих. Вот человек писал, мы же верующие, вроде бы надо общаться. Люди, которые, вот здесь написано, ну, есть люди гордые, они не понимают, не слышали, не знали. Есть люди обидчивые по природе, пришли к Богу, еще не услышали, как от этого избавиться, еще не знали, они не противились этому просто, как невинные дети. Ну вот грешат, не понимая, да, о таких не идет речь, что их надо удаляться. Этим людям надо помочь. К этим людям надо найти подход. С этими людьми надо идти на контакт и своим примером, своими словами попытаться им помочь разобраться вот в этих проявлениях своего характера. Но вот с кем не надо общаться? Каких надо удаляться? Обратите внимание. Злостных преступников. Учатся, слышат проповеди, читают там в Писании, что это все плохо, что это грех. Что это, за это придется отвечать. Человек упорно, а я такой есть, у нас в роду все такие были, и ничего, а Бог нас принимает вот такими, какие мы есть, что Бог нас, знаете, как говорят, выражения такие есть. Сейчас, извините, сейчас не могу вспомнить, может, сейчас и вспомню. А, безусловно, любит. То есть у Бога никаких условий нет. Он нас любит. Я говорю, вы знаете, Он нас любит, давая шанс. Действительно, без условий. Где ты был, чем ты занимался, вор ты или проститутка, или, может, гомосексуалист. Какая разница, условий я тебе не ставлю, неважно, где ты был. Важно, что захотел исправиться. И я к тебе отношусь без условий, без всяких, желая тебе помочь. Но такого нет в Библии, чтобы безусловная любовь принимала всех вот таких на небо. Безусловная любовь, чтобы принять нас в Церковь Божью и дать нам шанс в больницу, дать нам шанс научиться чему-то или вылечиться там от чего-то. На небо условия. Туда не попадет ни бийца, ни вор, ни лихоимец, там ни блудник какой-то, да? Вот здесь написано, таковых удаляйся. Почему? Они ничего общего с Богом не имеют. Им на небо, как говорится, путь закрыт. Почему удаляйся? Чтобы самому не стать такими, как они. Это люди, которые злостно противятся Писанию, зная, понимая, что так нельзя делать, в Писании так написано. Они упорно, извините, нагло доказывают, нет праведного ни одного. Понимаете, да? Грех непобедим. Мы в человеческой плоти, а Христос был в божественной плоти. Если люди, извините, в наглую пытаются оправдать свой порок, это уже не просто грешник. Это уже, сейчас скажу, кощунник. Грешник – это грешник, а кощунник, который грешит и говорит, и буду грешить, и дерзит этим, еще и кичится этим. Это кощунник. Это уже грешник обнаглевший. Упорно отрицает то, что написано, упорно оправдывает грех, который обличается Писанием, да? Да, если это верующие, так себя ведут, обличение не принимают, Писание отвергают. Извините, а какой смысл в таком общении? Вы уже на них не повлияете, даже своей самой-самой, что ни на есть, святой жизнью. Разговора тоже у вас никакого общего не будет, потому что темы общей нет. Совершенно разные подходы к Писанию. Так какой смысл в таком общении? Чтобы ругаться? Нет. А чтобы просто сидеть, если вы не обижаетесь и вас это не раздражает, это хорошо. Идите в другое место и вырабатывайте еще то, чего у вас нет. Здесь уже нет смысла пребывать. И Павел пишет, таковых удаляйтесь. То есть, грешников, даже не которые внешне проявляют грех, а внутри, но он все равно же пробивается, да, наружу. И которые оправдывают свой порок. Смотрите, вот какие выражения. Непримирительные, то есть их не примиришь. Ты им говоришь, примирись, а не свое. Далее. Жестокий. Ну, вот можете представить, верующий, жестокий, ну, гневливый – это тот же самый жестокий, другими словами только сказано, да? Жестокий, то есть это человек не просто так, знаете, когда-нибудь там, ну, сорвется, да что-то не то, нехорошее сделает или скажет. Жестокий, далее, смотрите, я добавлю слово, чтобы было понятно, упорно не любящие добра, готовы предавать, не стыдясь никого и ничего. Слово, смотрите, наглый, ну, обнаглевший человек, вы видите, да? Здесь, конечно, надо было бы больше говорить, вы понимаете, вот, ну, наглый, потому что не знает, и наглый, потому что знает и обнаглел. Это разница большая, да? Тут вот можно запутаться, вот, от кого удаляться надо, от кого нет. Есть люди, перешедшие черту. Есть люди, упорно противящиеся. Вот таких, то есть читают Писание, знают, как написано, и не хотят этого делать. Вот таких удаляйся. Но если то же самое делают люди, которые еще не понимают, свеженькие, новички, молоденькие христиане, да? Нет, таких не удаляйся. Таким надо помочь. Таким надо подсказать. И наш пример, и наше общение поможет им исправиться. Еще одно место из Писания. Это 1 Тимофея 6 глава. С 3 по 5 стихи. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Обратите внимание, здравые, разумные, здоровые, как бы не больные слова Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Вы слышите, кто учит иному? Вот учение о благочестии и здравые слова Иисуса Христа. А кто-то учит иному. И смотрите, слово вот это «учит» не просто высказывает мысль, а учит, настаивает, претендует, отстаивает, да? И обижается, если кто-то не слушает их, да? Так вот, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Заметьте, это тоже говорится о верующих. Верующих, которые покрестились, ходят в христианскую церковь, но ходят, извините, своими прибамбасами. Веруют в Господа, но не веруют Его словам. Гордый, ничего не знает, заражен, обратите внимание, заражен страстью. Не просто там мнение, не просто там чуть-чуть, а знаете, вот чуть ли не, извините, мордобитие какое-то. Состязание спортивное, бои без правил. Умру, но не сдамся, 100 раз буду неправ, но буду отстаивать. И буду нападать, лучший способ защиты нападения. Заражен страстью к состязаниям. Вот это вот, смотрите, состязание – это кто кого, как говорится, переговорит. И словопрением. Что такое словопрение? А припираться. Прут один на другого, как грейдеры, как бульдозеры, экскаваторы. Прут и все, и давят. Теперь слушайте, от которых, вот это состязание и словопрение – от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Дальше. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Люди, которые, вот неважно, вот как мне некоторые там звонят, пишут, да, вот на форуме познакомились, там подняли какой-то вопрос, и как начали спорить, и ты не понимаешь, и ты погибнешь, у тебя Духа Христова нет, у тебя бес, из тебя надо выгонять бесов. И человек пишет мне, говорит, Саша, вот как поступить? Я говорю, а есть хоть какие-то вопросы, над которыми они задумываются? Нет, говорит, главное что-то по-своему говорить и все. Я говорю, смотрите, пустые споры, споры, которые ни к чему не приводят, да, пустые споры между людьми поврежденного ума. То есть, смотрите, если я заражен страстью спорить, обижаться, раздражаться, доказывать, психовать, озлобиться, послать вас всех, а ну вас, идите куда-нибудь, да? Это, смотрите, люди с поврежденным умом. Извините, скажу так. Ну, по-русски сказать дурак, ну, вроде как говорится, оскорбительно, хотя ничего по сути другого здесь не написано. Люди с поврежденным умом. Шизофреники, так извините. Потому что ведут не как нормальные люди себя. Люди поврежденного ума, теперь слушайте, чуждымы истины. Истина – это не спор. И тот, кто сказал, что истина рождается в споре, извините, он сам с поврежденным умом. В спорах рождается вот то, что мы прочитали. Зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Религиозные войны начинаются. Разномыслие – это да. А споры – нет. Вот таких удаляйся. То есть людей, которые не слушают, не могут спокойно себя вести, которых раздражает любое другое мнение, которые обижаются, которые свое доказывают. Это, смотрите, люди поврежденного ума. Таковых удаляйся. Почему удаляйся? Результата положительного не будет. Научить ты их ничему не научишь, потому что они не имеют склонности к этому, да? А что, будешь ругаться? Нет. А какой тогда смысл общаться? Ведь даже иногда ваше присутствие этого человека злит. Дайте этому человеку успокоение, уйдите. Как говорят, Бог с ним. Бог, пусть он сам с Богом, и Бог с ним пусть сам разбирается. Я прочитал, значит, в каких случаях можно использовать вот это выражение библейское «удаляйся таковых». Люди верующие, вот тут не написано вообще про неверующих из того, что я прочитал, люди верующие и люди, ведущие себя, как говорится, злостно нарушают Божьи предписания. Люди, извините, чтобы было красиво, немножко обнаглевшие, но тут уже нету такого немножко обнаглевшие, обнаглевшие, а не обнаглевшие. Люди, которые упрямы, люди, с которыми не договоришься, люди, у которых нет никаких ни компромиссов, ни желания понять своего собеседника, люди, любящие главенствовать, люди, любящие первенствовать, люди, которые порабощают и давят всех, которые спорят, которые отвергают Писание, которые в наглую оправдывают грех, таковых удаляйся. Потому что от таких людей ничего хорошего не жди, такие люди не спасутся, и что общего между тобой и ими, если ты себя так не ведешь. Но еще раз подчеркиваю, главное наше отношение к ним. Если мы тоже заводимся, тоже гневаемся, то и таковых, как мы, тоже надо удаляться. Если мы не гневаемся, то мы поступаем правильно. Если нам их жалко, мы их любим, это хорошо. Но видя бесполезность общения, мы можем от них удалиться. Следующий вопрос. Задает его Анжела. Она пишет, читая Библию, наткнулась на один текст. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Матфея 7 глава, 6 стих. Как этот стих понять? Что Иисус хочет этим сказать? Не получается ли это разделение людей на хороших и на тех, с кем не нужно делиться святыней, то есть плохих? Я эти два вопроса соединил, потому что вы видите, они схожи. Поэтому я их рядышком вместе решил, как говорится, зачитать и дать на них ответ, потому что, отвечая на один вопрос, в какой-то степени отвечаю и на второй. Очень-очень много схожего. Ну, есть, вы видите, немного различия, но в то же самое время есть и схожее. Здесь конкретный вопрос. «Не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего пред свиньями». Вы понимаете, что речь никто святыне псам не дает, буквально да, и жемчуга никто не бросает пред свиньями, потому что они этого не оценят. И вообще жемчугом не бросаются еще, кстати, да. Это чтобы мы, для чего я акцентирую на это внимание, чтобы мы поняли, что это не так просто буквально надо понимать этот стих. Чтобы они не попрали его ногами своими, жемчуга вашего, вот эти свиньи, да, и, обратившись, не растерзали вас. Ну, свиньи этого не сделают, хотя они и свиньи. Это могут сделать люди. Так вот, смотрите. Что значит «не давайте святыни псам»? Есть люди, которых раздражает Библия. Есть люди, которые раздражены от того, что видят, кто-то молится. Это часто в семье бывает так. Опять молится, опять он там ходит, психует. Ну, стал человек, помолился. Или читает Библию, кого-то это бесит. Вот это слово «не давайте святыне псам» о чем говорит? Не только там вот давать, а то, что для вас святыня, там помолиться, почитать Библию, да? А для кого-то это причина для раздражения, да? То слово «не давайте» можно чуть-чуть видоизменить. На их глазах не читайте Библию. Не злите их, особенно если это касается семьи. Если это касается не семьи, вы можете вообще куда-то уйти. Зачем вы читаете и зачем вы говорите таким людям или демонстрируете перед ними то, что можно где-то отдельно сделать, да? Есть кто-то, кого-то бесит, там, ну, помяни Христа, кого-то бесит то, что ты, Христос это там, не такой, как он верит, да? У кого-то не Христос главный, у кого-то там кто-то другой. И человека это бесит. Не говорите, не упоминайте перед этим человеком. Далее. Есть иногда вот это желание такое спасать там членов своей семьи, соседей. Есть люди такие в плане спасения других людей. Их хлебом не корми, дай кого-нибудь спасти. Зачастую эти люди не понимают, насколько это деликатный вопрос, как какому человеку рассказать о Господе, чтобы он уверовал, чтобы он обратился от своих злых дел. Если человек, ну, бывает еще и такое, тут, знаете, вот, что кто-то говорит, вот, я пришел его спасти, решил ему почитать Библию, а он меня послал куда-то подальше. Все, я не буду, это пес, я с ним, я не буду давать, я не пойду, я говорю, подождите, а вот здесь вы не правы, чего? А я просто говорю, вас знаю. Вы же как колючка какая-то с растения. У вас же нету подхода к человеку. Вы же не спросили, человек хочет, нет, пришли, я вам буду читать Библию. А человек смотрит, говорит, я не понял, я вас что просил? А вы что, против? Вот если вы против, вы антихрист, я говорю, извините, тут уже у вас не святыня, тут уже вы как собака, как свинья со святынею. Вы подавляете человека, вы лишаете его права выбора, вы не даете ему свободы, да? И вас послали правильно. Достаточно корректно в баню. Я не говорю, что так надо делать, я говорю, как говорится, исходя из ситуации. Здесь речь идет, что такое святыня. Святыня дается святыми руками. Святыня произносится святыми устами. Любовь долготерпит, это святыня. Не завидует, не раздражается, не мыслит, не ищет своего, да. Никогда не перестает. Долго терпит, милосердствует, да. Вот это святые уста. Вот святыня, это библейская истина. Она может быть библейской и может быть сопричастна святыне, если эти слова говорят люди, освященные с чувством, с толком, тактом, расстановкой. Люди, которые имеют подход к другим людям. Люди, которые не пристают другим людям, как это делают иногда свидетели Иеговы на улице, встали, окружили. Люди, которые понимают другого человека, которые могут войти в его положение, которые могут снизойти до его уровня, которые не будут его там забрасывать какими-то фразами непонятными, а постараются объяснить там, знаете, опять-таки, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы человеку было понятно. Вот если мы правильно доносим истину, если мы исполняем библейский закон, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте, И вот когда нас вот именно вот в таком, как говорится, поведении не воспринимают, второй раз туда не лезьте. Второй раз не предлагайте и не набивайтесь на разговор. Отойдите от этих людей. Если они дали вам понять, вы культурно, вы с душой, вы с умом, с добротой и любовью, с чувством так там, да, а вам дают понять, пошел вон, извините, перед вами пес. То есть повадки не человека. Вы помните, Павел пишет, берегитесь псов. Вы думаете, это такая истина, да, евангельская, собак бойтесь. Собака друг человека, кто-то может сказать. А там речь идет, берегитесь псов. И следующее, кажется, слово, берегитесь обрезания. Речь идет о евреях. О тех, которые обрезаны. О тех, которые претендуют, ну, главенствовать в церкви, делая ударение на обрезание, на праздники, на жертвы. Речь идет о псах. Кстати, вот эти слова, что мы в предыдущем вопросе затрагивали, да? Самолюбивый, сребролюбивый, гордый, надменный, злоречивый, там клеветники, невоздержанный, наглый, не любящий добра. Это те же самые псы. И вы им, если начнете что-то говорить об истине, они вас съедят. Исходя из своего опыта, я хочу сказать, я никогда в церкви никому не приставал, никогда не спорил, никогда не делал громких заявлений, никогда не перечил пастырю и никогда вообще никого не против не настраивал. Просто когда идет тема, кто-то там за кафедрой спрашивает, там, или учитель, да, у кого какое мнение, я вот возьму и скажу свое мнение. Не задиристым тоном, просто так вот, как говорится, просто прочитал, говорю, вот так вот написано, я вот так вот понимаю. Все. И я вам должен сказать, я говорю, так, первое, самое лучшее, что услышишь, так, закрой рот, чтобы больше не высказывал своего мнения. И даже в таком случае, при таком поведении, да, я, как говорится, вижу результат, что я со своей святынью напоролся на псов. Мой жемчуг оказывается перед свиньями. Я не нападал, я не приставал, я никого не переучивал, никого никуда не уводил. Они обернулись и решили растерзать меня, ну не в буквальном смысле, исключили как еретика. Кто-то говорит, что ты туда не ходишь? Я говорю, извините, а что я туда должен ходить? Я же оттуда не уходил, меня выгнали. А ты приходи. Я говорю, нет, кто выгнал, пусть меня пригласит. Я приду. Так вот, когда мы ведем себя достойно христианина, кого-то это злит, кто-то выступает против, кто-то горит ревностью, как говорится, по церкви или по вере иудейской готов вас убить, то перед вами псы и свиньи. Если это в семье, вы кого-то хотите спасти, кому-то каким-то образом засвидетельствовать, да, с душою, правильно, мудро, да, и это злит кого-то, вы поступаете, как написано в этом стихе. Не давайте, не говорите, не предлагайте. Это вызывает злобу? Да я вам просто даже хочу сказать, пусть это без злобы. Я вот вспоминаю, читаю там книжку мирскую какую-нибудь про шпионов, там про разведчиков там или еще про что-нибудь, да. Читаю. Мама говорит, так брось эту сатанинскую книгу, читай Библию, берет и мне в руки. Читай, читай, читай. Ну, я не хочу сказать, что там она мне там. Я не пес был. Во-первых, мне было непонятно, во-вторых, мне не могли объяснить. А в-третьих, насилие вызывало противление. Я в каком-то смысле псом начинал становиться. Даже от того, что вот как мы подаем эту святыню, мы можем вообще кое-кого в пса превратить. Начнет гавкать человек. По себе говорю. То есть здесь надо мудрость, чтобы какую-то святыню предложить кому-либо. Далее, если вы будете продолжать настаивать, давать или говорить то, что кого-то бесит или раздражает, да, то обратите внимание, тут прямо написано, это уже мы делаем преступление. Наше дело один раз предложить, второй раз не пытаться этого делать. Если нам дали понять, отойди, и все, будет хорошо. Мы свободны от ответственности. Если мы начинаем приставать, то есть, смотрите, вот выражение какое. Чтобы они, обратившись, то есть они идут совсем не в ту сторону, куда я. Я догоняю их. Ну, я сейчас имею в виду не буквально, как говорится, одну дорогу, да? У нас цели, смысл жизни совершенно разный. Человек идет туда, куда не надо идти. Я его догоняю со своей святынью. А он как бы уходит от меня. Я ему говорю, на, послушай, он говорит, я не хочу. Послушай, я тебе вот объясню, отойди от меня. И я уже делаю преступление, приставая к человеку. Если я не отстану, вот это выражение, обратившись, то есть он повернет на 180 градусов, шел туда, повернет сюда на меня и растерзает меня. Ну, не обязательно так буквально, или обзовет, или ударит, либо еще что-либо сделает плохое. Вопрос Анжелы, как это понять, я думаю, что я объяснил. Что Иисус хочет этим сказать? Чтобы мы не забывали, что святыня должна произноситься святыми устами и человеком со святыми плодами. Тогда она будет святынею. Если я гордый, раздражительный, обидчивый, приставучий к людям, это уже не будет святыня, и может человек не пес, но станет псом. Мы его сами спровоцируем на такое поведение. Не делайте своим, извините, уже так по тексту скажу, некрасиво получится, но чтобы мысль была, как говорится, по тексту, да? Не ведите себя по-свински, чтобы кое-кто из людей не обратился в свинью и не попрал вас, не дал вам сдачи. Ведите себя по-человечески, по-христиански. Не приставайте. Достойно передавайте, достойно плодов христианских, плодов духа, да? Но не приставайте, не настаивайте и не навязывайтесь. Это уже, если мы навязываемся, мы переходим границу и делаем сами преступления, за которые можем быть растерзаны. То есть, другими словами, вы свободны, можете от таковых удалиться. Далее. Не получается ли это разделение людей на хороших и на тех, с кем не нужно делиться святыней, то есть плохих? Обратите внимание, здесь написано, не давайте, если видите, что перед вами пес. То есть, другими словами, не приставайте. Сказать, как мнение, это одно. Давать, приставать, навязываться, это совсем другое. Теперь вот в вопросе, какая деталь. Не получается ли это разделение? То есть, ну если мы там должны поступать, как я сейчас прочитал, не давать и уйти, да? Не бросать жемчуг и уйти от таких людей, то есть удалиться от таковых, да? То получается, что... Ну, я разделяюсь. И вопрос, не получается ли это разделение? Ну, мы, верующие, должны быть какими-то человеколюбивыми, а тут вроде как бы разделяемся, да? Я задаю вам вопрос, так разве мы разделяемся, если я предложил святыню, а мне сказали, закрой рот, и чтобы я тебя больше не слышал? Когда я отхожу, я разве разделился или меня уже разделили, дали понять, не подходи, закрой рот. Я просто отошел. Я не разделялся. Да как мне говорят, вот ты вышел из церкви, я говорю, извините, сроду не выходил. Меня вышли, причем в мое отсутствие, чтобы я даже не знал. Вот ты разделяешься, надо быть вместе. Извините, еще раз повторяю. Я не разделялся и не выходил. Вы меня выгнали. Теперь обвиняйте, что я разделился. Это несправедливо. Так вот смотрите, мы не разделяемся. Если реакция собачья, извините, как у свиньи, если на нас злятся за то, что мы красиво, умно, с душой хотим что-то доброе, святыню свою предложить, да, поделиться тем, чем мы обогатились. И реакция животное, а не человеческое, озлобленность психи, недовольство и желание даже убить, да, святая инквизиция, то мы не разделяемся. Далее, вот эти выражения, значит, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. То есть, да, можно вот так понять, что вот к кому Христос обращается, да, как бы к своим ученикам, к своим верующим детям, да, что вы вот со святыней, вы вот мои дети, да, а вот эти люди псы, а вот те люди даже свиньи. Можно внешне, вот так не вникая, да, понять, что да, вот вы дети, а то собаки. Не получается ли такое разделение на хороших, с кем не нужно делиться святыней, и на плохих? Смотрите, здесь не сказано, вот называйте, обзывайте собаками, свиньями. Здесь не сказано, относитесь к ним вот так, именно со злобой, да? Здесь, смотрите, по тексту, на что делается ударение? Можно вот, смотрите, вот так прочитать. Не давайте святыне псам, да, вот, ударение на псам. Не бросайте жемчуга вашим пред свиньями. Вот так, знаете, вот мы, как я так специальной интонацией хочу подчеркнуть, что вот ударение на свиньи, а не псы, а не свиньи, да. Здесь ударение. Не давайте святыне псам. Вы вот этого не делаете. Вы не уподобляетесь вот таким людям. То есть не давайте, здесь даже не сказано отделяйтесь, это я уже добавляю по тексту, моя добавка как бы не меняет смысла этого стиха, таковых удаляйтесь. Если не давайте, ну не даю и рядом собака, которой это не надо. Ну буду ли я там находиться, и будет ли собака около меня находиться? Естественно, мы сами разойдемся и так. Здесь сказано, не давайте тем, которые ведут себя как псы или как собаки, все. Не идет разделение на плохих и на хороших. Не идет речь о том, что мы должны разделиться, мы же верующие, да? Реакция собаки, реакция свиньи, это и есть разделение. То есть, ну, вы поняли, тут сравнение с свиньей такое аллегорическое. А в реальной жизни, если мы с кем-то общаемся и кому-то предлагаем святыню, то нам дают понять, чтобы мы заткнулись. Так, чтобы я тебя больше не слышал, и все. Понял? Ну, конечно, понял. Поэтому разделение не от нас исходит и не от нас должно исходить. Но сами стихи, которые говорят, любите врагов ваших, молитесь за обижающих. Если вот этот стих дает основание кого-то считать собаками и свиньями, да, то к ним-то надо вроде как бы так и относиться, как к свиньям и собакам. Но тот же Христос, так как Библия гармонична и один стих дополняет другой, тот же Христос говорит, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Наоборот, благотворите, молитесь за этих людей, этим вы возложите горячие уголья на их головы. Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. То есть речь идет не о разделении. Речь идет, это, как говорится, аллегорическое такое сравнение, как притчевое, да, иносказательное, как в виде басни. Человек изображается определенным животным, да, чтобы показать, ну, какая-то характеристика животного, как она свойственна, да, человеку. Ну, здесь не идет речь об обзывании кого-то свиньями, кого-то собаками и об отношении к этим людям, как к вот таким животным. Ну, попутно прочитай вот в унисон, как говорится, с этим стихом «Не давайте святыне псам». Прочитаю еще так, процитирую, вернее, не прочитаю. Это в притчах, кажется, написано. «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай праведника, и он возлюбит тебя». Вот обличение – это святыня. Это святое дело к святости ведущее. Это помощь человеку, чтобы он оставил грех, стал жить по-другому и был благословенным, а не проклятым. Кощунник, в другом месте в притчах написано, надменный злодей. Злодей, который надмевается своими злодеяниями. То есть, знаете, вот как есть такие люди, делают преступления, еще и в интернете пишут, еще и бахвалятся этим. Знаете, вот чуть ли не какая-то исключительность у этих людей присутствует. Не обличай кощунника, не обличай грешника, который надмевается от соделанных своих грехов, чтобы он не возненавидел тебя. Ну вот тоже написано, не обличай кощунника. Это что же разделение? Вот ты кощунник, а я нет вроде, да? Нет, я же не говорю, вот он такой, раз такой кощунник, и мое отношение к нему должно быть вот именно таким, да? Хотя по-мирски вроде бы он и достоин был этого. Речь о чем идет? Ты видишь человека, который бахвалится грехом, который не только не признает греха своего, да, а еще и бахвалится им. Все, не обличай. Ну, в одном месте написано, видишь согрешающего там, ну, брата, да, а тут, ну, брат же тоже может быть кощунником. Да. Видишь вот такого человека, не обличай вообще. Почему? А толку не будет. А дай я попробую. Ну, попробуй. Чтобы он не возненавидел тебя. Та же самая мысль. Не давайте святыне псам. Кощунник – это пес. Обличение – это жемчуг. Это святыня. Обличай праведника. Ну так вроде он праведник. Он стремится к праведнике. Ну бывает где-то что-то еще не видит, да что-то не дорос. Вот видишь… И видишь желание человека, желающего услышать подсказку, желающего осветиться, исправиться, да? Вот его и обличи. Он тебя еще будет благодарен к тебе. Тебе будет благодарен. Если мы обличаем человека, вот видите, слово кощунник, ну, знаете, звучит довольно так, знаете, как говорится, ну, кощунник, знаете, как рецидивист, ну, гадость, мразь какая-то уже, да? Ну, звучит-то как, ну, кощунник, я вам просто приведу пример. Когда кто-то кому-то что-то подскажет. И начинается реакция, обида, недовольство, сплетни начинаются. Разговаривать не хочу, не буду, руки тебе не подам, да? Вы думаете, это не кощунник? Ну, посмотрите на реакцию человека. Он оправдывает свой грех. Он обвиняет того, кто ему подсказал. Бог иногда говорит через совесть, там, через Писание, через здравый рассудок, если еще немножко бывают его, как говорится, моменты, когда он появляется, да? И человек перед Богом выкручивается, ищет виноватых где угодно, только не в себе. Вы думаете, это не кощунь? Звучит, конечно, это слово так по-русски, кощунник, ну уж, надменный злодей, да, тоже, как говорится, такой обнаглевший. А я вам привожу пример, это может быть верующий человек, ходящий в церковь, молящийся, поющий. Ну, не дай Бог, кто-то обличит, война и мир. Точнее, без мира, война. И это говорит о том, что это кощунник. Это говорит о том, что это вот, ну, по стиху «Не давайте святыне псам», что это пес. Вот они обратились, и вот они хотят вас терзать. И будут злиться на вас, и будут обвинять вас. И настраивать кого-то будет против вас. Обличи того, кто в этом нуждается. Он тебя за это полюбит. Не приставайте к такому человеку, который не любит подсказок. Не приставайте, обойдите его стороной. Ну, я не говорю, когда это первый раз, но когда вы уже столкнулись и видите реакцию человека, повесится, но не признается, обходите его стороной. Это его дальше проблема. Бог ему судья, пусть с Богом он и разбирается. Далее, еще один вопрос сегодня мы затронем. Вопрос Юлиуса из Германии. Он пишет следующее. От начала господствует очень личное, очень близкое моему привычному, греховному состоянию молитва. Да будет воля моя. Вы слышите? В молитве «Отче наш, да будет воля твоя», а человек пишет. От начала господствует очень личное, очень близкое моему привычному греховному состоянию молитва. Да будет воля моя. И вопрос. Как исправить этот врожденный порок? С чего начать? Я вам должен сказать, точно подмечен, это порок врожденный. Мы во грехах зачаты и во грехах рождены. В нашей генетике склонность к греху, чтобы было все по-моему, где-то настоять, кому-то на голову сесть, на кого-то раздражиться, обидеться, с кем-то не захотеть общаться, если он не такой, как я, да? Это действительно присуще нашему плотскому человеку. Как исправить этот порок? С чего начать? Ну, что я хочу сказать, что хочу напомнить. Вы помните, да, я не раз говорил, не раз вот именно делал ударение, подчеркивал, да, ваше внимание акцентировал на такие слова, что нам дано все потребное для жизни и для благочестия через познание. Что такое познание? Это я начинаю отвечать, с чего начать и как исправить эту проблему. Начать надо с чего? С познания. Чего с познания? С познания, с размышления, с анализа данного порока. Я вам хочу задать вопрос. Почему нам хочется, чтобы была моя воля? Почему хочется, нравится, чтобы все было, как я считаю, как я понимаю? Почему у нас резкая реакция, что кто-то не согласен, у кого-то своя воля, как и моя, между прочим? Что мною движет, почему я хочу быть, чтобы моя воля была всегда? Потому что подспудно, может быть, это неосознанно, несознательно, но подспудно, как говорят, на подсознании. Про подсознание я уже говорил, да? Просто это так, выражение просто, да? Так вот, смотрите, как бы на подсознании присутствует какая-то установка. Почему я хочу, чтобы было все по-моему? Потому что всякий глупец самым является мудрым в своих глазах и мудрее семерых отвечающих обдуманно. Каждому грешнику, каждому гордецу, каждому подлецу, извините, потому что он хочет делать грех и потому что считает, что он справедлив, что он правильный. Кто-то говорит, ты же делаешь зло, заслуженно делаю зло. Так вот смотрите. Почему мне хочется, чтобы все было по-моему? Потому что мне свойственно думать о себе или чувствовать, точнее, правильно было бы сказать, потому что думать это головой, а чувствовать это сердцем, да? Свойственно чувствовать, думать, что я самый умный, что я самый справедливый, что я самый честный, что я самый правдивый, что я самый образованный, что я самый духовный. Это естественно, не в смысле правильно, а в силу того, что мы плотские люди, это естественно для нас, закономерно, греховному человеку свойственно такое мышление. Я умный, потому будет моя воля. Я самый вот такой вот образованный, поэтому я сказал и точка. Теперь задаю вопрос. Почему мы настаиваем на своей точке зрения? Почему мы в жизни отстаиваем свой метод там, работы? Почему мы настаиваем на этом, спорим из-за этого, ругаемся, разделяемся и врагами становимся? Потому что мне кажется, ну не кажется, это я так уже говорю, но мне свойственно думать, что я во всем прав и ни в чем не ошибаюсь. Так вот, с чего начать и как исправить врожденный порок? Ответ – очень простой, потому что для того, чтобы понять, что если все будет по моей воле, то у меня по жизни будет много проблем, жизненных ударов и неприятностей, да? Если я пойму, что вот наблюдая за собою, анализируя, что я кому говорил, на чем настаивал, а потом, когда я что-то делаю в жизни или кому-то что-то говорю, что я в чем-то разбираюсь и только так и делаю, и только так будет правильно. Вот если мы понаблюдаем за тем, вот что мы говорили, и понаблюдаем, когда мы это делаем, получается ли все так мудро, все так гладко, все так сладко, красиво, как я говорил и как я доказывал. Чтобы я не настаивал на собственной воле, я должен понять, что моя воля заводит меня в неволю. Что на самом деле я не такой мудрый, как я претендую на это. Не такой я добрый, как я вчера заявлял. И не такой духовный, как мне казалось. Вы помните, часто тоже делаю ударение на этот стих. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Как избавиться от порока? Я вам даже должен сказать, избавляться не надо от порока. Избавляться надо от того побуждения, от тех чувств, которым свойственно думать так, и к этому пороку меня все время подталкивать, меня руководить, меня направлять, чтобы я был рабом этого порока. Как я сказал, не надо бороться с плохим плодом, надо под корень, с корнем срубить дерево. Откуда этот плод получает свои питательные соки? Зачастую моя воля – это мои плотские желания. Разумные они или неразумные, принесут они пользу или принесут вред, правильно ли будет именно так или неправильно, мою волю это не интересует, потому что это не рассудок, а это чувство. И единственное доказательство, которым, или там, мотив, которым руководствуется эта моя воля. Я этого хочу, мне это нравится, и все. Мне не нужны рассуждения. И я так скажу, что зачастую это моя безголовость. Так как же избавиться от этого порока? Надо просто сравнить, что получилось в результате того, что я хотел, чтобы была моя воля. И какие запоздалые мысли я озвучил в конце содеянного. Вы знаете, да, вот есть такая поговорка, хорошая мысля приходит опосля. И она зачастую от Бога. И Он, Бог, хотел ее выразить заранее, еще перед тем, как мы начинали делать что-то или говорить, чтобы мы не попали впросак, да? Так вот я говорю, надо сравнить, что я говорил, что я хотел, и что получилось в результате. И потом, когда получилось в результате плохое что-то, да, надо вот эти запоздалые мысли озвучить. И мы зачастую говорим, ну была же мысль. Ну чего же я такой глупец, чего же я не послушал? Ну как это так, я вот так, как говорится, в просак попал. Для того, чтобы мы не настаивали на своей воле, вопреки Божьей воле, для того, чтобы мы кого-то не учили, никого-то не подчиняли чему-то, какой-то своей воле, да, своим каким-то убеждениям, чтобы мы не навязывались и болезненно не реагировали, что кто-то с ним не соглашается, надо просто разочароваться в своей мудрости. А разочароваться очень просто, не надо ничего выдумывать. Не надо никаких таких сложных молитв совершать, потому что молитва просто так не освобождает человека от гордыни. Надо просто быть объективным, далее самокритичным, чтобы просто проанализировать свои слова, свои поступки и что в результате получится. И когда в результате мы видим провал, ошибка, то не так, это не так. Задать вопрос, а чего я это вот тогда настаивал? Почему мне казалось, что я разбираюсь? Но жизнь показала, что я не разбираюсь. Мудр ли кто из вас и разумен, покажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. А если у вас этого нет, то эта мудрость не Божья, да, а земная, душевная, кому непонятно, бесовская. Надо просто заниматься одним и тем же делом каждый день. Вникать в себя, что думаю, что отстаиваю, что делаю и что получается. И подводить итог. Раз увидите глупость, второй раз увидите глупость, третий. И я вам скажу, главное признавать, не выкручиваться и не говорить. По гороскопу сегодня у меня не должно было получиться. Или если бы не она или не он, я бы так не сделал. Понимаете, да? Надо честно признаться. Я говорил, что я разбираюсь. Вот я сегодня делал, ничего не получилось. Значит, не разбираюсь? Да. Раз не разбираюсь. Второй раз не понимаю. Третий раз глупо сделал. И вы знаете, вы начнете разочаровываться в самом себе. У вас будет включаться рассудок. Вы будете понимать, что вот эти громкие заявления ничего под собой не имеют. Что за словами ничего не стоит, кроме провала и поражения. Вам станет стыдно заявлять громко что-то о себе, что вы что-то знаете, что-то понимаете. И вы скажете, как Иов, говорил, теперь не буду говорить. А чего не буду говорить? Да потому что я не умный. Хорошо, а когда вы станете умным, уже можно говорить? Очень аккуратно, очень осторожно. Чтобы исполнились слова молитвы, да будет воля твоя, Боже, да? То мы должны не настаивать на своей воле. Дело в том, что мы каждое утро говорим, Господи, благослови меня, то есть другими словами, да будет воля твоя сегодня. Задайтесь вопросом. Мы хотя бы интересовались, какая воля Божья для меня на сегодняшний день. А воля ли Божья была, что я с кем-то цапанулся и поругался? Ведь мы просим, благослови меня, чтобы была воля твоя. А ведь делаем, ведемся мы своей плотской похотью, чувствами, страстями. Желая, чтобы все было по воле моей. Просим одно, а делаем совершенно другое. Господи, благослови, чтобы я понял задачу, как решать. Хорошо, говорит Господь, садись. А я говорю, а я пошел в футбол играть. До тех пор, пока мы будем думать о себе более, нежели должно думать. До тех пор, пока у нас не будет скромности, не будет простоты, не будет зазнайства. До тех пор, пока мы не избавимся от гордыни, только избавимся мы осознанно, видя, что гордыня – это непомерное чувство, которое приписывает мне то, чего у меня никогда не было, нет и, может, и не будет. Мы слишком на многое претендуем, поэтому превозносимся. Поэтому хотим по-своему делать, как и наши дети перед нами. Так вот, пока не избавимся от гордыни, пока не поймем, что за ним, за этим самомнением, за этой гордыней стоит глупость и поражение, провал, мы не перестанем настаивать на своей воле. Вот только когда до нас доходит, и мы говорим, Господи, я ничего не понимаю. Оказывается, я ничего не понимаю. И в том думал, что разбираюсь, ошибаюсь, и в этом, и в этом, и в этом. Господи, все. Я познал, я осознал, я убедился, что я не знаю. А следовательно, а зачем тогда я настаиваю? А почему я тогда раздражаюсь, что кто-то не согласен с моим мнением? Когда мы осознаем, что мы действительно много чего не знаем, нас не будет раздражать, что кто-то не согласен. Да, кстати, мы не будем и настаивать на своем мнении. А когда мы не будем настаивать, а просто сказали мысль, а кто-то не согласен, то как я буду раздражаться, что кто-то не согласен? Я и сам не уверен в том, что знаю. Просто спросили, так я сказал свое мнение. Но я говорю, вы извините, моя точка зрения, может, я и не прав. Но если вы уже в жизни что-то испытаете и убедитесь, что вы правы, да, вы там скажете, что это вот так. Но вы не будете настаивать и не будете обижаться, если кто-то не согласится. Вы просто скажете, ну сделай так, как я когда-то делал, ты это поймешь и так. И все. Так что, как избавиться от моего внутреннего, да, желания, да будет воля моя на каждый день и на каждое время, да, для того, чтобы избавиться от этого, нужно просто понять свою гордыню, которая доминирует в нас, которая управляет нами, которая претендует на многое, и мы об этом заявляем, об этом кричим, об этом кому-то доказываем, спорим, ругаемся, обижаемся, да, как только проанализируем, а этим надо заниматься всегда и постоянно, и увидим себя глазами Божьими, какие мы есть на самом деле, у нас пропадет желание спорить, претендовать, отстаивать, ругаться, обижаться. Мы будем, в своем будем разочарованы, Божью волю будем искать. Не будем торопиться говорить, будем ждать, пока Бог подскажет, как мы утром просили, Господи, благослови. Так вот, не торопись делать, подожди, пока Бог не подскажет. Так что в этом нет особой проблемы. Проблема тут заключается в чем? Когда действительно вот человек будет наблюдать за собой и увидит порок, самая большая проблема – назвать грех своим именем и признать, что я действительно таков. Пока я этот барьер не перешагну, проблема никогда не решится. Если я буду оправдывать порок, проблема никогда не решится. Если я говорю, что у меня есть мир, и я не обижаюсь и не раздражаюсь, а в жизни вот смотрю и психанул, да? Но я должен сказать, что я псих. Когда я это признаю, тогда я не обижаюсь, когда кто-то меня обличает. Если я этого не признаю, а кто-то говорит, что есть, то я обижаюсь, потому что якобы мне приписывают то, чего нет. Тут же поворачиваюсь и в жизни проявляю, что именно это у меня есть. Обида есть, раздражение есть, недовольство есть. Так чего я обижаюсь? А потому что я не признаю этого в себе. Ну, не признавая, это вовсе не говорит о том, что этого нет. Как кто-то говорит, я не верю, что Бог есть. Я говорю, это вовсе ничего и никак не меняет жизни. Ты можешь верить, Он есть или нет. Он есть и все. А ты говоришь, а я не верю. Ты можешь не верить, что я перед тобой, а ну вот я стою. Ну и что? Ну не веришь, ну и не верь. Я вот рядом пройду и буду делать свое дело. Ты говоришь, тебя нет. И я говорю, есть. Так что я думаю, что в этом проблемы нет. Как избавиться, как исправить этот врожденный порок. Понаблюдать, надо быть честным перед собой, заметить, признать раз, признать два, признать три грех, потом будет легче признавать. И когда мы насмотримся, что у нас, как говорится, глупости больше, чем волос на голове, в какой-то момент мы начнем, как говорится, проникаться Божьей мыслью, что я не такой и умный, как я думал о себе. А дойдем до своего финиша, как говорится, когда мы скажем так, все, я понял. Разума человеческого у меня нет, я невежда более, нежели кто-либо из людей, как Агур сказал в притчах. Кстати, хочу сказать, до тех пор, пока мы не перестанем умничать, хоть 100 лет мы будем ходить в церковь, хоть 100 лет будем читать Библию, слушать проповеди, никакого ученичества у Христа не происходит и даже не начинается. Пока я сам сам, все, что я читаю, я тут же комментирую, что там правильно, что неправильно, что хорошо, что нехорошо. Я в роли некого эксперта. Я не учусь. Ученик – это тот, который принимает слова Божьи, слушает, вникает и делает. А для того, чтобы учиться у Христа, надо прекратить учиться у себя. Не надо мнить о себе. И пока я буду горделивым, я буду ходить в церковь и буду сидеть, знаете, как некоторые говорят, аминь, вот я что-то говорю, кто-то, аминь, брат, аминь, это я, а я про себя как бы говорю, это попал я, как говорится, в точку, он так верит и я, поэтому аминь, ну такой аминь, хоть на хлеб мажь и ешь. Еще что-то говорю, аминь, брат. И кто-то говорит, глянь, как искренне человек воспринимает истину. Я говорю, подожди, подожди. Тут я что-то говорю. И тут вдруг этот же брат заявляет. Это ложь. Это ересь. Я почему? А потому что это неправильно. Я говорю, а почему это неправильно? Так не написано, как я сказал. Или так вы думаете по-другому. Я считаю, что это ересь. Я говорю, можешь считать. Это вовсе не говорит о том, что это неправильно. Покажи мне, что это противоречит Библии. Так вот, я что хочу сказать. Вот этот человек, который сидит, на что-то говорит аминь, а потом вдруг говорит по какому-то вопросу, что это ересь. Этот человек не ученик. Он просто сидит и говорит, да, это ты правильно, как учитель, ученик что-то пишет, он говорит, да, правильно, правильно, а это нет, неправильно. То есть, этот человек не в роли ученика, этот человек не учится у Христа, этот человек не получает никакой информации, а если получает, он ее там переваривает на свой лад, как говорится, трактует. И люди говорят, так, это неправильно, вот, особенно в чатах, в разных в этих, на этих форумах христианских, это не так, это вот так, ты погибнешь, у тебя бес. И хочу сказать, это из этой же области, да будет воля моя. Чего я так заявляю? Откуда я знаю, что это бес или это заблуждение? Ты можешь это подтвердить Писанием? Мне Дух открыл. Я говорю, слушай, тебе Дух такое иногда открывает, что, и, как говорят, на голову нечего наложить. А тому дух, тот же Дух открыл совсем другое. Так я хочу сказать, что два Духа Святых на земле. А вон третий приближается, а вон пятый приближается Дух Святой. Один вопрос, все по-разному, и все настаивают. Вот это есть воля моя, да будет. Не Божья. Мы, когда встречаемся, настаиваем на своей точке зрения. У нас нет аргументов. Аргументы у нас это психи, недовольство, раздражение. На горло нажимаем. У нас нет спокойного тона, у нас нет спокойных таких доказательств, вот написано. У нас нет такого, знаете, обоюдного обмена информацией, чтобы не спорить, а действительно найти истину. Потому и ругаемся, потому и спорим, потому что везде и почти всегда да будет воля моя. И это присуще почти каждому человеку. Надо это увидеть. Надо это познать. Надо в себе разочароваться на основании анализа самого себя. И честно сказать, да, у меня нет ума. Я не мудрый. Что ты хочешь после этого сказать? Ничего я не хочу сказать. Я говорил, теперь не буду говорить. Ну все, на сегодня, я думаю, достаточно. Поэтому мы будем заканчивать наше общение. А следующее общение у нас будет завтра. Всего хорошего вам. Думайте, размышляйте, я думаю, вы видите, насколько истина непростая, да? Насколько надо глубоко ее понимать, и за каждым словом, сколько может быть всяких оттенков божественного знания. Что надо знать, что надо видеть, что понимать и учитывать. Но я вам должен сказать, не все так страшно. Если мы знаем порог и способны его признать, это уже 50% победы над грехом. Голова будет включаться, голова будет работать, знания будем получать от Бога, разочаровываться будем все больше и больше в самих себя и будем понимать, как хорошо, что перестали умничать и слушаем Бога. А жизнь это будет подтверждать. Так что всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет завтра.